«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. С вами ведущие программы Андрей Баранов.
Добрый вечер. Елена Фонина также в студии.
Всех приветствуем. И сегодня мы нашу программу «Национальный вопрос» решили поделить на две части. Взгляд с одной и с другой стороны. Мы поговорим о том, что происходит на Донбассе. И там не так давно побывал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Буквально на днях вернулся оттуда. Ну а во второй части речь пойдет о том, что же происходит в Киеве. Как они эту ситуацию воспринимают. Что они собираются делать. Оценка политолога Дениса Денисова также прозвучит в нашем эфире. Ну вот о наших планах рассказали. Теперь давайте более подробно, собственно, поговорим о том, что война в Донбассе действительно разгорелась с новой силой. И власти ДНР продолжают сообщать об обстрелах окраин тех самых городов и населенных пунктов, которые прилегают вот к этой
линии соприкосновения.
Зоне, да. И что это может означать? И почему, собственно, вот такая ползучая война сейчас стала реальностью в обход минских договоренностей, несмотря на то, что договорились в Минске об отводе тяжелого вооружения от линии противостояния к 20 февраля, но похоже, что этот план выполнен не будет. Саш, есть ли у тебя ответ на эти вопросы?
Да нет, ответа у меня нет на эти вопросы, но...
А мы Сашу представили?
Да, конечно. Угу. Я сказал, что спецкор, Комсомольская правда, Александр
Коц. Хорошо.
Коц.
У нас какие-то проблемы небольшие с техникой, да? Сейчас,
да,
секундочку,
сейчас.
Мы заберем.
Да, у меня нет объяснения этим процессом. На самом деле, я бы напомнил, что вот это обострение, оно закончилось, ну так, основная такая яркая фаза, самая страшная, где-то 1-2 февраля, после чего на очередной встрече в Минске стороны договорились об отводе вооружений до 5 февраля. Теперь они договариваются до 20-го. Но Александр Захарченко сегодня сказал, что... Он не станет начинать отвод техники до тех пор, пока не начнет этот процесс украинская сторона, потому что с донецкой стороны отводится вооружение, и тут же продолжаются обстрелы, тут же продолжается вот это ползучее наступление. Оно действительно присутствует, и командование Донецкой Народной Республики с горечью признает, что они действительно потеряли пару позиций в той же промзоне. То есть это говорит о том, что наступательные действия все-таки ведет та сторона. Если занимаются бывшие позиции Донецкой армии в промзоне под Авдеевкой. При этом продолжаются провокации. Вот, к примеру, вчера вечером в районе населенного пункта Опытное, в результате там я не знаю чего, пьянка у них была или чего, это территория подконтрольная Украине, у них рванул боезапас очень мощно. Рванул, там разлетались снаряды, в том числе и в Авдеевку. Вот, они все это выдали за обстрел города сепаратистами. Mm-hmm. Вот, собственно, вот на таком уровне вот это все дело продолжается на протяжении уже сколько? Ну, почти месяц, наверное.
Ну, а значит, нервы не выдерживают.
Да, логика войны, собственно... заставляет лидеров ДНР и ЛНР тоже делать эмоциональные заявления. И на этом фоне таковым прозвучало заявление сегодняшнее.
Да-да-да. Я просто напомню, что сегодня главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в Луганске обнародовали свой план помощи жителям районов Донбасса, которые контролируются вооруженными силами Украины. Однако, если не удастся урегулировать вопрос политической методами, Захарченко заявил о готовности решать вопрос военным путем.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Я прошу прощения, сейчас к эфиру готовится небольшой фрагмент сегодняшнего выступления Александра Захарченко, главы ДНР, и его заявление во время совместной пресс-конференции с главой ЛНР Игорем Плотницким. Ну, как только этот фрагмент появится. Да, вот сейчас давайте его послушаем.
Мы всегда говорили, что освобождение оккупированной территории Донецкой и Луганской областей – это наша приоритетная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если Украина этого не понимает, мы напомним, что мы можем это сделать и военным.
Ну вот на это заявление уже отреагировал пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков. Он заявил, что слова главы ДНР Александра Захарченко о силовом варианте освобождения Донбасса
находятся не в русле минских договоренностей. Ну и тоже сказал, что, к сожалению, эмоциональный фон вот приводит к такого рода высказываниям.
Ну и как ты думаешь, Саш, вот в данной ситуации действительно эмоции возобладали, уже сил у людей не хватает, и нужно действительно что-то делать. Вот чем вызваны такие слова? Ведь они звучат чуть ли не впервые после минских договоренностей, вот именно в таком...
Ну, знаете, Александр Владимирович Захарченко, он из тех лидеров, которые не прячутся от народа. Он часто разговаривает с людьми, ходит, ездит на передок, чуть ли не ежедневно, это правда, ездит на самые жесткие участки. Я не знаю, зачем это делает глава республики, но он не должен делать это вопреки всем правилам безопасности, но, тем не менее, он этим занимается ежедневно. Он прекрасно видит настрой ополчения, которое просто уже устало сидеть в окопах под постоянными обстрелами, терять по одному-два человека ежедневно убитыми. Он разговаривает с людьми, которые говорят, отгони ты их уже подальше от нас, чтобы не доставали они до жилых кварталов Донецка. То есть вот эти претензии, они высказываются главе республики ежедневно, постоянно. Понятно, что это психологически очень давит. Понятно, что он вынужден им объяснять, что он скован минскими соглашениями, по которым он не может уйти в наступление. Но люди на Донбассе этого хотят, ополчение этого хочет. Но на этом фоне, наверное, и было сделано такое эмоциональное заявление, напомнил Захарченко Киеву о том, что могут и военным путем они решать. Но они показывали уже не раз, что могут решать военные задачи высочайшей сложности. Это показала и Дебальцевская операция, и в свое время Иловайский котел. Поэтому, я не знаю, насколько...
В политическом плане это будет катастрофой для ДНР и ЛНР, потому что они тут же окажутся под огромным огнем критики. Безусловно. А со стороны Запада, Киев, это вообще истерика будет.
Собственно, на это и рассчитано, на нынешнее обострение.
И вместе с ними мы тоже, и все остальное это будет как ком снежный тащить на себя политические последствия. Тут и Трамп пресловутый, тут и госпожа Меркель, тут и Франция, тут и Евросоюз. Нашим слушателям некоторым, может быть, надоело все это слушать, но это реалии, которые мы не можем исключать из поля зрения.
И мы хотим обратиться к нашим радиослушателям вот с каким вопросом. Ждать ли наступления вооруженных сил Украины на Донецкую и Луганскую народной республики? И как реагировать, если на возможное наступление решатся ДНР и ЛНР? Вот, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И также можете прислать свои сообщения на WhatsApp и Viber номер 8 967 200 ровно 9702. Не случайно мы заговорили об этом. Заявление Александра Захарченко, которое прозвучало сегодня, о том, что если не будет сделано политическим путем освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей от вооруженных сил Украины, то мы будем делать это путем военным. Сегодня заявил Александр Захарченко, глава ДНР. Так вот, как реагировать на возможное наступление сил ДНР и ЛНР? И, собственно, вот ваши комментарии мы ждем в нашем эфире. А пока позвольте, зачитаю несколько сообщений, которые уже пришли на WhatsApp и Viber. Я думаю, пишет наш радиослушатель, что Америка дала зеленый свет Порошенко продолжать обстреливать ДНР и ЛНР для того, чтобы вовлечь Россию в это и потом обвинить Россию в агрессии. Далее, поддержим Захарченко и не надо бояться, истерика пройдет. Пусть санкции усиливаются, нам не страшно. Вот такое сообщение. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, я думаю, все-таки здесь надо руководствоваться мнением президента Российской Федерации, что договоренности, которые были достигнуты в Минске, должны соблюдаться всеми сторонами и поддерживаться странами-гарантами. Это Россия и...
Германия, Франция, да.
Да.
Понятно, спасибо огромное. Также еще одно сообщение пришло. Грозится Захарченко не более того. Он обещал страшно отомстить за Моторолу, теперь за Гиви. И где его страшная месть? Такое сообщение. Саш, я думаю, что сейчас для комментария твоего уже времени просто не остается. Поэтому мне хотелось бы, я думаю, что Андрей Михайлович тоже меня поддержит, услышать твою точку зрения относительно того, как надо реагировать, если подобное произойдет, гипотетически, конечно
это
возможно. Давайте
через пару минуточек вернемся в эфир и продолжим разговор со своим гором комсомолки Александром Коцем.
Мы уходим на двухминутный перерыв.
Национальный вопрос.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И с нами специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который буквально на днях вернулся из Донбасса для того, чтобы рассказать нам о том, что сейчас происходит в Донецкой и Луганской народных республиках. Сегодня главы народных республик обнародовали свой план помощи жителям районов Донбасса, которые контролируются вооруженными силами Украины. И от Александра Захарченко прозвучало довольно эмоциональные слова о том, что если они не понимают, то мы можем сделать это и военным путем, имея в виду освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, оккупированных вооруженными силами Украины. Вопрос, который мы сейчас задаем нашей аудитории, как реагировать на возможное наступление сил ДНР и ЛНР и ждать ли наступления вооруженных сил Украины? Вот что пишут наши радиослушатели. Сообщений достаточно много, сейчас попытаюсь некоторые из них зачитать. Думаю, что если не наступать в лоб, то обработать артиллерии, все позиции ВСУ и все их ближние и дальние тылы просто необходимы, пишет Михаил из Перми. Поддержим Захарченко. Вот такое сообщение. Далее. Иногда полезно сдержаться, хотя трудно. Захарченко понимаем. Идти, забрать Харьков, Одессу и Мариуполь, Минские договоренности забыть. Да, за Моторолу Захарченко обещал Славянск забрать. Далее. Молодцы. Пусть размолотят укропов, если президент России боится, людей надо спасать, тогда приду к ним в гости и гражданство ДНР сделаю. Молодцы, мужики. Вот так вот пишут наши радиослушатели. Но мы видим, что достаточно такие противоречивые оценки. Саш, мы можем...
Ну, тут скорее в одну сторону оценки-то.
Нет, ну почему?
Из тех, что ты зачитала, Лена.
Ну, почему? Иногда полезнее сдержаться, наши радиослушатели пишут.
Есть такое мнение.
Так вот, это все диванная аналитика. Ты все это видел собственными глазами. Что изменилось с 2014 года? И возможно ли сейчас вот так шашкой наголо идти в наступление?
Да, конечно, невозможно, потому что все последние два года Украина, так же, как и Донецк, окапывались, выстраивали там инженерные сооружения. Сейчас все это взять на храпус, на скоку, но это, конечно, большой крови будет стоить, поэтому я все-таки относился бы к этому заявлению как к некому полемическому такому угару, в который внезапно впал Александр Владимирович. Конечно, наступление в нынешних условиях, оно практически невозможно. Возможно, какие-то ответные меры, если в наступление пойдет Украина, и тогда будет организован ответный котел с последующим, значит...
уничтожением тех, кто у него оказался, или пленением.
Да, либо, как это бывает, там, сдачей оружия. И, ну, как, что мы видели в Алеппо, собственно, что мы видели в Виловайске, хотя там они не захотели оружие сдавать, но в итоге было уничтожено там более, по-моему, 1500 человек. Вот, до сих пор судят военачальников украинских за этот котел, никак не осудят. Вот, поэтому все-таки я бы вот так не горячился, никаких наступательных действий, как мне показалось, Донецк не готовит, зато с украинской стороны вот последние недели очень серьезно наращивалась военная группировка вдоль всей линии соприкосновения. Давно не было видно на мариупольском направлении националистических подразделений. Вот появился там снова батальон «Азов», снова там стал неспокойно, там по линии Коминтерна, Ленинская, Саханка, Широкина, снова начались серьезные артиллерийские обстрелы, подтаскивают снова тактические комплексы .У, 8 штук их замечено вдоль линии разграничения, как раз на той неделе Следственный комитет сказал, что у него пока появились доказательства того, что Украина использовала эти ракеты. Ну, я не знаю, почему так долго Следственный комитет искал эти доказательства. У меня, например, в Фейсбуке полно фотографий, где я верхом сижу на остатках от этих ракет «Точек-У», которые применялись по территории ДНР, ЛНР, на один поселочек маленький Логвиново. Это было горлышко котла Дебальцевского. Было выпущено три таких «Точки-У». Малюсенький вот поселочек, три штуки на него упало. Вот, поэтому я думаю, что все-таки, ну, может быть, Александр Владимирович пытался как-то раззадорить украинскую сторону, спровоцировать ее на наступательные действия, чтобы уже ответить всеми калибрами, которые есть. Ответить действительно есть чем. Вот.
А вот, Саш, кстати, с тобой не согласен один из наших радиослушателей. Он следующее написал. Наступление будет концом армии ДНР. ВСУ устроит массированное наступление в ответ, а численность на стороне вооруженных сил Украины.
Ну, численность, безусловно, на стороне сил Украины, мобилизационный резерв, конечно, у Украины выше, их 40 миллионов там, а здесь, ну, резервы есть, конечно. Конечно, снова хлынет поток с началом активной боевой фазы добровольцев из России, но надо понимать, что, ну, по всем законам военной науки у обороняющихся все-таки есть какие-то преимущества,
конечно.
И по потере будут соотноситься как 1 к 3, 1 к 4, вот, и, ну, нужна ли такая большая кровь сейчас Петру Порошенко, не знаю, насколько там сейчас внутренняя ситуация накалена. Я думаю, чем серьезнее будет некий народный протест по поводу энергетических проблем, по поводу социальных проблем, экономических, вот чем выше будет градус внутреннего общественного накала, тем серьезнее будет ситуация вдоль линии соприкосновения, потому что, ну, надо чем-то отвлекать народ от их бед. Когда идут активные боевые действия, активная война, все можно списать.
Как ты думаешь, эти добровольческие батальоны могут схлестнуться с ВСУ? Те, кто блокирует там дороги, сейчас всякие маневры.
Сейчас туда уже, насколько я знаю, подогнаны подразделения, спецподразделения МВД КОРД, которые должны блокировать блокировщиков и деблокировать, собственно, сообщение с Луганском. Вполне могут, у них бывает периодически друг между другом какие-то проблемы, когда даже на линии соприкосновения, там по линии Пески, там и Спартак перестреливаются в ВСУ и правый сектор, уж не знаю, что у них там за проблемы друг между другом, но такое тоже случается.
Угу. Махновщина, чистой воды.
Да, ну вот нам Ирина дозвонилась, давайте ее выслушаем. Ирина, здравствуйте.
Алло, Ирина.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Рад послышать. Спасибо вам огромное за вашу работу в эфире, всегда вас ждем. Я очень зацепила вот это вот обсуждение высказывания Захарченко просто вот до глубины души, потому что он совершенно четко сказал, если, вот это вот слово «если», тогда ответим. Тут все понятно, это надо понимать как данность. И поэтому, ну, просто невозможно, там ведь убивают мирных людей опять, убивают лучших защитников. И ДНР, и ЛНР, ну, и самое главное, что меня просто поразило, это высказывание Пескова. Мне кажется, иногда лучше промолчать, чем вот такие делать высказывания, потому что такое впечатление, что человек не понимает, что там не просто гражданская война, что там не просто какие-то сепаратисты, какие-то идиоты там восстали против чего-то. Люди защищают себя и Россию от наступления нацистов и бандеровцев. Неужели вот господин Песков этого не может понять. Как можно такие заявления делать?
Угу. Ирина, спасибо, ну, Ирина, спасибо.
Ладно, он сказал, с политической точки зрения, есть минские договоренности, мы их поддерживаем, Россию. И политически, конечно, наступление со стороны тех республик, которые, как считает мир, на которых мы имеем влияние, это значит, мы будем нарушать эти договоренности. Вот ровно, что он сказал, больше ничего.
Нам пишут, а не лучше ли говорить о мире на Донбассе, мир Донбассу и баста? Да лучше, конечно. Я думаю, что мы все здесь в студии с удовольствием бы констатировали тот факт, что на Донбассе наступил мир, и, слава богу, люди перестали гибнуть. Но сейчас мы же видим, мы с этого и начали. Идет, наоборот, разгорание с новой силой вот этого конфликта военного, военной фазы.
Понятно. Артур, нам
дозвонился.
Здрасте.
Алло. Артур, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я, в общем, в этой теме тоже, можно сказать, диванный аналитик, особо не понимаю. Но вот из того, что мне кажется, что не будет никакого наступления, потому что, я так понимаю, наступать надо большим количеством техники и людей. И если, не дай бог, будет провал этого наступления, то, в общем-то, в тылу ничего не останется. Поэтому, мне кажется, это все-таки действительно эмоционально было сказано. И так ли Россия, в том числе, ну, одобрит это?
Понятно, спасибо.
Понятно, спасибо. Саш, ну вот я думаю, что сейчас, наверное, наши радиослушатели все-таки ждут еще одного фрагмента в нашей программе, который касается одной из самых громких тем этой недели. И благодаря тебе, собственно, в средствах массовой информации появилась эта тема. И благодаря тебе, именно твоему репортажу, стало известно о том, что Захар Прилепин не только находится на территории Донецкой Народной Республики, но и сейчас находится в некоем особом статусе. поскольку, ну вот здесь, пожалуйста, сам скажи, чтобы я не
покривил против... Это не особый статус. Захар Прилепнин сейчас является заместителем командира батальона спецназа, проводит время практически основное в Донецке. Сейчас он на короткое время выехал в Россию и вернется туда обратно. Его подразделения стоят на линии соприкосновения как раз на Южном фронте Коминтерна, то есть это в прямой видимости от позиции Украины, там видно украинский флаг, ну, то есть на расстоянии выстрела автоматного. Все это почему-то взбудоражило там определенные круги в России, естественно, не могло не взбудоражить Киев, который уже уголовное дело завел на писателя. Ну, вот я сегодня с Прилепиным разговаривал, он достаточно иронично подходит к этим новостям, говоря о том, что, ну, теперь придется отменить гастроли на Украине, что ж поделать, хотя на Украину он, ну, если и собирался, то, наверное, только на танке. Вот. Поэтому, вот, говорит, сижу, пишу покаянное письмо Петру Алексеевичу Порошенко. Ну, на самом деле, когда человек находится на передовой, ну, ему как-то не до уголовных дел, которые на него заводят противник.
Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц был с нами в студии. А через 4 минуты посмотрим, что происходит по ту сторону баррикад.
Национальный вопрос.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу «Отчаянный домохозяин», у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна – еда. Ничего подобного. На самом деле, меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 22:05 накануне веселых выходных.